Объясни, что происходит. И, пожалуйста, верни мне волшебную палочку. Она может скоро понадобиться».
Улыбка на лице Редла стала шире. «Она тебе больше не понадобится».
«Почему не понадобится?»
У Редла едва заметно раздулись ноздри. «Я долго ждал этой минуты, Гарри Поттер. Возможности увидеть тебя, поговорить с тобой».
«Том!» — Гарри начал терять терпение. «Нет у нас этой возможности. Мы в тайной комнате. Давай поговорим в другом месте».
«Мы будем говорить именно здесь», — промолвил с той же улыбкой Редл, пряча волшебную палочку в карман. Гарри растерянно смотрел на него. Творилось что-то неладное.
«Что случилось с Джинни?» — произнес он медленно.
«Интересный вопрос», — любезно ответил Редл. «Но это длинная история. Причина ее нынешнего состояния в том, что она открыла сердце и свои маленькие секреты некоему невидимому незнакомцу».
«Ничего не понимаю. О чем ты?»
«Дневник», — пояснил Редл.
«Мой дневник».
«Малышка Джинни писала в нем много месяцев, поверяя мне свои ничтожные горести и печали. Ее дразнит брат, ей приходится носить поношенную мантию, учиться по старым учебникам». Тут глаза Редла сверкнули. «Как слаба ее надежда понравиться знаменитому, прекрасному, великому Гарри Поттеру». За всю беседу Редл ни разу не оторвал глаз от лица Гарри. Они выражали какую-то странную алчность. «Смертельная скука — выслушивать глупенькие излияния 11-летней девчонки», — продолжал он. «Но я был терпелив. Я отвечал, я проявлял сочувствие, я был добр. И Джинни полюбила меня. Никто никогда не понимал меня так, как ты, Том. Я так рада, что у меня есть этот дневник, и я могу ему довериться. Это все равно, что иметь друга, который всегда с тобой неотлучно». Редл расхохотался леденящим хохотом, дико несоответствующим облику 16-летнего подростка. От его хохота у Гарри на голове зашевелились волосы. «Если уж я решил, Гарри, то непременно очарую того, кто мне нужен. Джинни изливала душу, а мне как раз ее душа и была нужна. Я впитывал ее глубинные страхи, самые потаенные секреты, и наливался жизненными соками, становился крепче, сильнее. Моя мощь так выросла. Куда там, маленькой мисс Уизли? У меня накопилось столько энергии, что я начал обратное излияние. Напитал мою маленькую подружку моими собственными секретами. Секретами теперь уже моей души».
«Какой-то бред». У Гарри пересохло во рту.
«Так ты еще ничего не понял, Гарри Поттер?» — вкрадчиво спросил Редл. «Это ведь Джинни Уизли открыла тайную комнату. Это она передушила школьных петухов и малевала на стенах угрожающие послания. Она натравила змею Слизерина на четырех грязнокровок и на кошку этого Сквиба».
«Неправда», — прошептал Гарри.
«Правда», — невозмутимо сказал Редл. Естественно, поначалу она не понимала, что делает. Ах, как это было забавно. Вот послушай ее последнюю запись в дневнике. «Дорогой Том», — стал он читать вслух, поглядывая на искаженное ужасом лицо Гарри. «Мне кажется, что я теряю память. Вся моя мантия в петушиных перьях, а я понятия не имею, откуда они взялись. Дорогой Том, я не могу вспомнить, что делала в ночь на Хэллоуин. Тогда кто-то напал на кошку, а светящейся краской была перемазана я. Дорогой Том, Перси постоянно твердит, что я стала бледная и сама не своя. Думаю, он подозревает меня. Сегодня было еще одно нападение, и я опять не помню, где была. Том, что мне делать? Мне кажется, что я схожу с ума. Похоже, это я нападаю на всех. Том!»
Гарри так сжал кулаки, что ногти глубоко впились в ладони.
Дурашка Джинни очень нескоро усомнилась в своем дружке-дневнике. Но постепенно она стала что-то подозревать и попыталась избавиться от него. «Тут-то ты и явился на сцену, Гарри. Ты нашел мой дневник, и это был подарок судьбы. Из всех на свете людей нашел его именно ты, человек, с которым мне так не терпелось встретиться».
«Почему же ты так желал встретиться со мной?» Гарри кипел от гнева, и ему стоило больших усилий говорить спокойно.
«Ну, видишь ли, Джинни мне многое о тебе поведала. Твою захватывающую историю».
Взгляд Реддла скользнул по шраму в виде молнии на лбу Гарри, и алчность в его лице усилилась.
«Я захотел разузнать о тебе побольше, познакомиться с тобой. Чтобы приобрести твое доверие, решил воочию показать тебе мой легендарный подвиг — разоблачение этого идиота Хагрида».
«Хагрид, мой друг!» — теперь голос Гарри задрожал. «Так значит, ты возвел на него напраслину, да? Я думал, что ты просто ошибся!»
Реддл вновь засмеялся своим ракочущим смехом. «Ведь только и было, что мое слово против слова Хагрида. Но ты представь, как это выглядело для старины Армандо Диппета. С одной стороны, Том Реддл, бедный, но талантливый сирота, храбрый школьный староста, идеальный студент. С другой, здоровенный, все путающий Хагрид. Каждую неделю скандал, который выращивает детенышей вурдалака под кроватью, убегает в запретный лес бороться с троллями. Но, признаюсь, даже я был удивлен, как прекрасно сработал план. Я думал, ведь должен же кто-то сообразить, что Хагрид просто не может быть наследником Слизерина. У меня самого ушло 5 долгих лет, чтобы раскопать все о тайной комнате, найти потайной вход, как будто у Хагрида были мозги или особая волшебная сила. Кажется, только преподаватель трансфигурации Дамблдор не верил, что Хагрид виновен. Он уговорил Диппета оставить Хагрида в школе, выучить его на лесничего. Да, пожалуй, Дамблдор мог догадаться. Ему я никогда не нравился, как другим учителям.
«Не сомневаюсь, Дамблдор видел тебя насквозь». Гарри даже скрипнул зубами от злости.
«Да», — кивнул Реддл. «После исключения Хагрида он устроил за мной настоящую слежку», — насмешливо заметил Реддл. «Я понимал, пока я в школе, небезопасно еще раз открывать комнату. Но и отступать так просто не собирался. Не хотел пустить на ветер годы, потраченные на ее поиски, и я решил оставить дневник, хранящий на своих страницах меня самого, такого, каким я был в 16 лет. Тогда, при счастливом стечении обстоятельств, я смог бы направить кого-нибудь по моим стопам и закончить великое дело Салазара Слизерина. Но тебе не удалось его закончить», — сказал Гарри с торжеством. «Пока еще никто не умер, даже кошка. Еще 2-3 часа, и зелье из Мандрагоры будет готово, и тогда все твои жертвы вернутся к жизни!»
Однако Реддл ничуть не смутился.
«Как? Разве я не сказал, что убийство грязнокровок потеряло для меня смысл? Уже много месяцев моя новая цель — ты!»
Гарри посмотрел на него с изумлением.
«Представь себе мою злость, когда в дневнике снова стала писать Джинни. Она увидела дневник у тебя, понимаешь? И затряслась от страха, что если ты догадаешься, как он действует, и я выдам тебе все ее секреты, или еще хуже, открою тебе, кто передушил петухов. Эта дурочка дождалась, пока у вас в спальне никого не будет, и выкрала дневник. Но я уже знал, что делать. Было ясно, что ты в 2 шагах от разгадки тайны наследника Слизерина. Из всего, что Джинни поведала о тебе, я понял. Ты не остановишься ни перед чем, но тайну раскроешь. Тем более, что нападению подвергся твой друг. Джинни мне описала в красках, как вся школа гудела, обнаружив, что ты знаешь змеиный язык. Короче, я внушил Джинни написать на стене собственное прощание, а самой отправиться сюда, вниз, и стал тебя ждать. Она тут билась, брыкалась, кричала. Словом, страшно мне надоело, но в ней уже маловато оставалось жизни. Слишком много сил она вложила в дневник, то есть в меня. Зато я, благодаря этому, смог покинуть его страницы. Я жду твоего появления с первой минуты, как мы с ней вошли сюда. Я знал, что ты придешь. У меня к тебе много вопросов, Гарри Поттер.
Каких же?
Гарри по-прежнему с яростью сжимал кулаки. «Первый вопрос». Реддл располагающе улыбнулся. «Как это вышло, что ребенок, не обладавший особенными чарами, смог одолеть величайшего в мире волшебника? Как ты спасся? отделавшись только шрамом, а лорд Волан-де-Морт утратил всю свою мощь. В его алчущих глазах загорелись странные красные огоньки.
«А почему это тебя так волнует?» — тихо спросил Гарри.
«Волан-де-Морт был несколько позже тебя».
«Волан-де-Морт — это мое прошлое, настоящее и будущее», — произнес с расстановкой Реддл.
Он достал из кармана волшебную палочку Гарри и стал чертить ею в воздухе, написав три мерцающих слова: «Том, Нарволо, Реддл». Затем взмахнул палочкой, и буквы его имени сами собой перестроились в другом порядке: «Лорд Волан-де-Морт».
«Теперь тебе все понятно?»
У Реддла даже сел слегка голос.
«Я так называл себя еще в Хогвартсе, естественно, лишь среди самых близких друзей. Я не собирался вечно носить имя этого ничтожества, моего магловского папочки. Я, в чьих жилах с материнской стороны течет кровь великого Салазара Слизерина. Называться именем вульгарного магла, который отказался от меня еще до моего рождения, обнаружив, что его жена, видите ли, колдунья. Но уж нет. Я, Гарри, создал себе новое имя. Я знал, наступит день, и это имя будут бояться произносить все волшебники, потому что я стану самым великим магом мира».
Гарри ошалело смотрел на Реддла, на мальчика, осиротевшего сразу после рождения, который вырос за тем, чтобы убить родителей Гарри и, наверное, еще многих. В конце концов, преодолев отвращение, он сумел выдавить из себя два слова.
«Не стал». «Не стал?» — рыкнул Реддл.
«Не стал величайшим магом». У Гарри перехватило дыхание. «Жаль тебя разочаровывать, но величайший маг мира — Альбус Дамблдор. Все это знают. Да, ты развил в себе мощные магические силы, но их не хватило, чтобы справиться с Хогвартсом. Еще тогда в школе Дамблдор видел тебя насквозь, и ты до сих пор боишься его, потому и не смеешь выступить против него лицом к лицу».
Улыбка сползла с лица Реддла. Ее сменил взгляд полной ненависти.
«Дамблдора выдворила из замка всего-навсего мое воспоминание!» — прохрипел он.
«Не так далеко он ушел, как ты думаешь», — возразил Гарри. Он сказал это наобум, чтобы только задеть Реддла, скорее желая, чем веря, что это правда.
Реддл открыл было рот, но замер. Откуда-то донеслась музыка. Реддл оглядел пустынную комнату. Музыка становилась громче. Она была жуткой, потусторонней. От ее звуков волосы на голове Гарри встали дыбом, а сердце словно выросло раза в два, и ему стало тесно в грудной клетке. Когда звук достиг такой силы, что Гарри всем телом ощутил его колебания, с вершины ближайшей колонны рассыпались во все стороны огненные брызги. И неведомо откуда тяжело впорхнула под своды малиновая птица величиной с лебедя, поющая фантастическую песнь. У нее был сверкающий золотой хвост, длинный, как у павлина, и блестящие золотые лапы, которые сжимали какую-то ветошь. Секундой позже птица подлетела к Гарри, уронила ношу к его ногам, а сама опустилась на его плечо, сложив огромные крылья. Взглянув вверх, Гарри увидел острый золотой клюв и черные глаза-бусины. Птица умолкла. Она сидела неподвижно. Гарри щекой чувствовал ее тепло и с неприязнью смотрел на Реддла.
«Феникс?» — удивился Реддл.
«Фокс!» — прошептал Гарри и почувствовал, как золотые когти нежно сжали ему плечо.
«А это что?» — Реддл присмотрелся к бесформенному куску фетра на полу.
«Да ведь это старая волшебная шляпа!»
«Да, это была она».
Грязная, латанная, перелатанная шляпа лежала у ног Гарри. Реддл опять залился своим диким смехом, отчего зазвучала и зазвенела вся огромная сводчатая комната, как будто смеялись одновременно десяток Реддлов.
Так вот, что Дамблдор прислал в помощь своему соратнику. Певчую птичку и древнюю шляпу. Ну как, Гарри Поттер, ощущаешь прилив храбрости? Чувствуешь себя в безопасности?
Гарри не отвечал. В самом деле, чем тут могли помочь Фоукс и волшебная шляпа? Но хорошо, хоть он больше не одинок. Это прибавляет мужества.
Теперь только остается ждать, когда Реддл прекратит веселиться.
«Вернемся к делу, Гарри», — переведя дух, заговорил Реддл.
Улыбка все еще бродила по его лицу.
«Дважды в твоем прошлом и моем будущем мы встречались. И дважды мне не удавалось убить тебя. Как ты сумел уцелеть? Расскажи мне».
«Чем подробнее будешь рассказывать, тем дольше останешься жив», — добавил он мягко.
Гарри быстро взвесил в уме опасность. У Реддла его волшебная палочка. У него, Гарри, Фоукс и волшебная шляпа. Ни то, ни другое для схватки не подходит. Дело плохо. Ладно. Но чем дольше Реддл находится здесь, тем быстрее убывают жизненные силы Джинни, а тело Реддла становится более зримым, вещественным. Да уж, если быть сражению между ним и Реддлом, то чем скорее, тем лучше.
«Никто не знает, почему ты, сражаясь со мной, слабеешь», — сказал Гарри.
«Я ведь и сам себя не знаю. Мне ясно одно. Почему ты не можешь меня убить? Моя мама отдала жизнь, чтобы спасти меня. Моя вульгарная мать Магла...» Он дрожал от едва сдерживаемой ярости. «Отвела от меня мою смерть. В прошлом году я видел тебя, твое истинное лицо. Ты развалина. Ты еле жив. Твоя сила обернулась против тебя. Ты в бегах. Ты отвратительный уродец!»
Лицо Реддла потемнело. Пересилив себя, он скривил его в улыбку.
«Значит, ты спасся, потому что мать пожертвовала своей жизнью. Это мощное средство против чар. Но я вижу, теперь в тебе самом нет ничего особенного. Это странно, ведь между нами существует сходство. Даже ты должен заметить. Оба мы полукровки, оба сироты, обоих вырастили маглы. И, возможно, только мы с тобой со времен великого Слизерина говорим на змеином языке. Видимо, тебя от меня спасал просто счастливый случай. Вот все, что я хотел знать».
Гарри стоял напряженно, ожидая, что Реддл сию минуту достанет волшебную палочку. Но тот вновь расплылся в отталкивающей усмешке.
«А сейчас, Гарри, я хотел бы устроить маленькое представление. Темный лорд Волан-де-Морт, наследник Слизерина, против знаменитого Гарри Поттера и лучшего оружия, каким мог снабдить его Дамблдор».
Он весело кинул взглядом Фоукса и волшебную шляпу, повернулся и пошел к каменному изваянию. Панический страх обуял Гарри. Он увидел, как Реддл остановился между колонн, поднял голову и посмотрел в каменное лицо Слизерина, высевшееся в полумраке под сводами. Затем широко открыл рот и зашипел. Гарри понимал смысл сказанного.
«Говори со мной, Слизерин, величайший из Хогвартской четверки!»
Гарри отступил назад, чтобы получше разглядеть верх статуи. Фоукс качнулся на его плече. Гигантское лицо Слизерина пришло в движение. Гарри отчетливо различал, как раскрывается каменный рот, образуя черное жерло. Что-то во рту шевелилось, выползала наружу из чрева. Гарри попятился назад и стукнулся о стену. Фоукс слетел с плеча, и Гарри ощутил, как перья скользнули по его щеке. Гарри хотел крикнуть: «Не покидай меня!» Но что Феникс мог поделать с королем змей?
Что-то непомерное сотрясло пол. Гарри почувствовал, как дрогнули плиты. Он знал, что происходит. Почти видел чудовищную змею, выползающую изо рта Слизерина. Голос Редла прошипел.
«Убей его!»
Василиск двигался в сторону Гарри. Было слышно, как тяжелое тулово, шурша, извивается по каменному полу. По-прежнему, не открывая глаз, Гарри побежал, шарахаясь из стороны в сторону и нащупывая дорогу вытянутыми руками. Редл закатывался от хохота. Долго так продолжаться не могло. Споткнувшись, Гарри упал, ударившись о камень. Солоноватый вкус крови наполнил рот. Змея была едва ли не в метре от него, обжигала хриплым дыханием. Прямо над ним протяжно, оглушительно просвистело. Что-то увесистое с силой толкнуло Гарри. Он отлетел к другой стене. Где-то рядом слышались хлещущие удары по колоннам. Вот-вот его тело пронзят страшные клыки. Без волшебной палочки, без оружия Гарри не мог сопротивляться. Он чуть-чуть приоткрыл глаза. Исполинская змея, блестящая, ядовито-зеленая, толщиной с колонну, высоко поднялась на хвосте, беспорядочно вертя тупой треугольной головой. И как Гарри не дрожал, готовый зажмуриться, он увидел, что отвлекло чудовище. Над Василиском кружил Фоукс. Змея в ярости пыталась схватить его узкими, как сабли, клыками. Фоукс спикировал. Его длинный золотой клюв сделал несколько едва уловимых движений, и на пол хлынули струи темной крови. Удар змеиного хвоста чуть не задел Гарри, и не успел он зажмуриться, как Василиск обернулся. Гарри взглянул прямо в его морду. Змеиные глаза, оба громадных, круглых, желтых глаза, были выклеваны фениксом. Кровь хлестала на пол. Чудовище свирепо шипело и плевалось от боли. «Да оставь ты птицу!» — бешено орал Редл. «Сейчас же оставь! Мальчишка сзади! Ты ведь его чуешь! Убей его!» Ослепшая змея качнула головой, обескураженная, но все еще смертоносная. Фоукс носился над ней, вновь затянув душераздирающую песнь, долбя клювом чешуйчатый нос врага. Кровь из расклеванных глазниц продолжала хлестать. «На помощь! На помощь!» — страстно шептал Гарри. «Кто-нибудь! Что-нибудь!» Змеиный хвост снова метнулся по полу. Гарри успел отпрыгнуть, и что-то мягкое прошуршало по его лицу. Василиск хвостом подцепил волшебную шляпу и кинул ее прямо в руки Гарри. Гарри судорожно вцепился в нее, точно ожидая от нее спасения. Нахлобучив шляпу на голову, Гарри бросился на пол. Хвост Василиска опять взметнулся. «Помоги! Помоги мне!» — думал Гарри. Глаза его под шляпой были крепко зажмурены. «Пожалуйста, помоги!» Шляпа вместо ответа сжалась, как будто ее стиснула невидимая рука. Какая-то тяжесть ударила Гарри в макушку, да так, что из глаз посыпались искры. Гарри схватился за шляпу, хотел снять ее, но пальцы ощутили что-то холодное и длинное. Под шляпой оказался отливающий серебром меч. Его рукоять сверкала рубинами величиной с голубиное яйцо.
«Убей мальчишку! Забудь про птицу! Мальчишка сзади тебя! Поверни голову и учуешь!»
Гарри был уже на ногах, готовый к бою. Василиск опустил голову. Тело свелось в кольца. И, задевая колонны, он развернулся к Гарри. Мальчик видел его огромные пустые глазницы, широко разверстую пасть, из которой торчали клыки длиной с его меч. Узкие, блистающие, ядовитые. Василиск сделал слепой бросок. Гарри уклонился, и голова змеи врезалась в стену. «Еще бросок!» И раздвоенный язык стегнул Гарри по боку. Обеими руками Гарри поднял меч. Василиск атаковал снова. И на сей раз не промахнулся. Но и Гарри по рукоять всадил клинок в небо змеиной пасти и всей тяжестью навалился на Эфес. Горячая кровь залила руки Гарри. Он ощутил жгучую боль выше локтя. Один из длинных ядовитых клыков вонзился ему в плечо. И в тот же миг Василиск в конвульсиях рухнул на пол,
сломав свой клык. Гарри сполз вниз по стене, схватил клык, вливавший яд в его тело, и выдернул из руки, но было поздно. Вокруг раны медленно расползалась боль. Точно к руке прикоснулись раскаленным железом. Он выронил клык, увидел свою кровь, пропитавшую мантию, и зрение у него затуманилось. Сумрачная комната расплылась, стала вращаться. В глазах вспыхнуло что-то красное, и Гарри услышал рядом тихое постукивание когтей.
— Фокс! — язык ворочался с трудом. — Ты молодчина! Фокс!
Птица приблизила красивую голову к кровавой ране на руке Гарри. Прозвучало эхо шагов, и перед ним возникла смутная тень.
— Умираешь, Гарри Поттер! — раздался голос Реддла. — Можно сказать, умер! Даже птичка Дамблдора поняла. Видишь, Поттер, она плачет.
Гарри сощурился. На мгновение проявилась голова Фоукса и тут же исчезла. Но мальчик успел увидеть. Крупные жемчужины слез сбегали вниз по ее глянцевым перьям.
Я побуду с тобой. Посмотрю, как ты умираешь. Можешь не спешить. Ни мне, ни тебе торопиться некуда.
Голова у Гарри кружилась. Он впал в дрему.
Вот так кончил свой земной путь знаменитый Гарри Поттер.
Слова Реддла долетали откуда-то издалека.
Один в тайной комнате, покинутый друзьями, сраженный, наконец, темным лордом, которому он столь неосмотрительно бросил вызов. Ты скоро снова будешь вместе со своей ненаглядной матушкой-грязнокровкой. Она думала, что купила тебе 12 лет времени, но на самом деле взяла его взаймы. Лорд Волан-де-Морт востребовал долг и получил его. Ты и сам понимаешь, Гарри, это справедливо.
Если это и правда смерть, — подумал Гарри, — то не так уж она и страшна. Боль постепенно утихала. Но, может, это не смерть? Комната приобретала четкие очертания. Гарри легонько потряс головой. Вот он, Фокс, все еще припавший к руке. Жемчужная лужица слез затопила рану. Но где же она?
Никакой раны на руке не было. «Убирайся прочь, Феникс!» — неожиданно загремел Реддл. «Убирайся сию же минуту!»
Гарри поднял голову. Реддл направил на Фоукса его волшебную палочку. Что-то грохнуло, как пистолетный выстрел, и Феникс взлетел, закружившись в красно-золотом вихре.
«Слезы Феникса!» — протянул Реддл в задумчивости, глядя на руку Гарри. «Разумеется, как я про них забыл. Но это мало что меняет. На самом-то деле я предпочитаю единоборство. Только ты и я, Гарри. Ты и я!»
Реддл поднял волшебную палочку. Мощно взмахнув крыльями, Фоукс стремительно пронесся над головами противников, и что-то упало к Гарри на колени. «Дневник!» Какую-то долю секунды оба, и Реддл, и Гарри, смотрели на него. Затем, не раздумывая, как бы по наитию, Гарри схватил лежавший на полу клык Василиска и воткнул его прямо в сердцевину дневника. Грянул долгий, продирающий до мозга костей вопль. Чернила потоком хлынули из дневника. По рукам Гарри потекли ручьи, заливая пол. Реддла корчило и выворачивало. Он бился и визжал. А потом... Потом он сгинул. Волшебная палочка Гарри со стуком упала на холодные плиты, и наступила тишина. Полная тишина, нарушаемая лишь упорным кап-кап-кап. Это чернила все еще сочились со страниц дневника. Яд Василиска прожег в нем шипящую сквозную дыру. Гарри с трудом унял сотрясавшую его дрожь. Голова кружилась, будто он только что отмахал невесть сколько миль, подхваченный летучим порохом. Гарри неспешным движением подобрал шляпу, волшебную палочку, спрятал ее и с неимоверным усилием извлек блестящий меч из пасти Василиска.
«В
противоположном конце комнаты послышался слабый стон. Джинни пошевелилась. Гарри бросился к ней, но она уже села. Ошеломленный взгляд обежал колоссальных размеров мертвого Василиска, Гарри в намокшей от крови мантии, черный дневник. Она глубоко, судорожно вздохнула, и по лицу ее заструились слезы.
— Гарри, Гарри, я пыталась все рассказать тебе за завтраком, но я не могла говорить в присутствии Перси. Это была я, Гарри. Ну, правда, правда, я не хотела. Реддл заколдовал меня, командовал. А как ты убил эту зверюгу? Где Реддл? Последнее, что я помню, как он вышел из дневника...
— Все хорошо, Джинни. Гарри показал ей дыру в дневнике от клыка Василиска. — Видишь, с Реддлом покончено. И с ним, и с Василиском. Пойдем отсюда. Гарри помог ей подняться на ноги.
— Меня исключат?
— плакала Джинни.
— Я так мечтала поступить в Хогвартс. С тех самых пор, как в школу пошел Билл. А теперь мне придется уйти. Что скажут папа с мамой?
Фоукс ждал их, паря у выхода из комнаты. Гарри подтолкнул Джинни вперед, и они перелезли через мертвые кольца Василиска, прошли сквозь гулкий, отвечающий эхом сумрак, и снова оказались в тоннеле. Каменные двери сомкнулись за ними с тихим шипением. А через несколько минут они уже слышали звуки передвигаемых камней. «Рон!» — крикнул Гарри, ускоряя шаги. «Джинни жива! Она здесь, со мной рядом!» Рон что-то воскликнул в ответ, и за следующим поворотом они увидели его горящее нетерпением лицо в изрядных размерах проеме, который он ухитрился проделать в завале.
«Джинни!»
— Рон просунул руку через пролом, чтобы втащить сестру первой. «Ты жива! Не верю своим глазам! Что с тобой случилось?» Он попытался обнять ее, но Джинни, всхлипывая, отстранилась.
«Ты в порядке, Джинни, это главное!»
Рон радостно улыбался.
«Все страшное позади!»
Вслед за Джинни в пролом влетел Фоукс.
«Это еще что за птица? Откуда она взялась?»
«Это птица Дамблдора», — ответил Гарри, протискиваясь в брешь.
«А откуда у тебя такой потрясающий меч?»
Рон изумленно вытаращился на сверкающее оружие в руке друга.
«Все расскажу. Давай только скорее отсюда выберемся».
Гарри мельком взглянул на Джинни.
«Ну, хоть немного!»
«Не сейчас», — отрезал Гарри. Он не хотел наспех рассказывать Рону, кто открыл тайную комнату, и уж тем более не в присутствии Джинни.
— А Локонс где?
— Он там,
— ухмыльнулся Рон, махнув рукой в сторону выхода. — Дела у него неважные. Пойдем, увидишь. Вслед за Фоуксом, чьи широкие крылья испускали в темноте мягкое золотое сияние, они скоро добрались до устья трубы, где сидел с самым добродушным видом златопуст Локонс. И что-то безмятежно мурлыкал себе под нос.
«Ему отшибла память», — объяснил Рон.
«Его заклятие забвения ударило, как бумеранг по нему самому. Нам ничего, а он понятия не имеет, ни кто он, ни где находится, ни кто мы такие. Сам для себя опасен. Я велел ему идти и ждать нас у выхода».
Локонс окинул всех радостным взглядом.
«Привет! Странное местечко, не правда ли? Вы что, здесь живете?»
«Нет».
Рон, взглянув на Гарри, красноречиво поднял брови. Гарри наклонился и заглянул в черную, уходящую вверх трубу.
«Ты уже придумал, как нам отсюда выбраться?»
— спросил он Рона. Рон отрицательно покачал головой. Фоукс подлетел к Гарри и шумно забил крыльями. Его блестящие глаза-бусины искрились в темноте. Длинные золотые перья хвоста колыхались. Гарри посмотрел на него, стараясь что-то припомнить. Рон недоуменно почесал за ухом.
«Кажется, он хочет, чтобы ты ухватился за него, но ты для него явно тяжеловат».
«Фоукс — птица особенная», — сказал Гарри. «Нам придется крепко держаться друг за друга. Джинни, возьми Рона за руку».
«Профессор Локонс!»
«Профессор, это вы!» — растолковал тому Рон.
«Возьмите за руку Джинни».
Гарри сунул меч с волшебной шляпой за пояс. Рон вцепился в его мантию, и Гарри, подняв вверх руки, крепко схватил удивительно горячие хвостовые перья Фоукса. Он ощутил в себе необычайную легкость, и в следующее мгновение вереница со свистом летела вверх по сточной трубе. Гарри слышал, как висящий где-то под ним Локонс восклицал:
«Поразительно! Восхитительно! Прям-таки настоящее волшебство!»
Поток холодного воздуха трепал волосы Гарри, глаза радовались золотому сиянию.
Не успели они в полной мере насладиться полетом, как подъем завершился, и все четверо попадали на влажный пол туалета Плаксы Миртл. Пока Локонс кокетливо поправлял шляпу, раковина, скрывавшая вход в трубу, скользнула на место, и все вернулось в свое обычное состояние. Миртл не верила своим глазам.
— Ты жив!
— буркнула она разочарованно. — Не огорчайся! — посочувствовал ей Гарри и стал протирать очки от крови и грязи.
— Конечно, не буду. Я просто подумала, вдруг ты умер, и мы бы разделили с тобой мой туалет. Я была бы очень этому рада,
— сказала Миртл и смущенно засеребрилась.
— Ух ты!
— восхитился Рон, когда они вышли из туалета в темный пустынный коридор. — По-моему, Миртл влюбилась в тебя.
Но чаша весов склонилась в твою пользу, Джинни.
По лицу Джинни по-прежнему катились слезы. Рон встревоженно посмотрел на нее, потом обернулся к Гарри. — Куда теперь? Гарри кивнул на Фоукса. Тот полетел вперед, заливая все вокруг золотистым светом. Они пошли за ним и через минуту оказались перед кабинетом профессора МакГонагал. Гарри постучал и толкнул дверь. Глава 18. Добби вознагражден. Когда четверо подземных странников — Гарри, Рон, Джинни и Локонс — с головы до пят мокрые, грязные, а Гарри еще и в пятнах крови — вошли в кабинет, все, кто там был, ошеломленно замолчали. Но тишина в тот же миг взорвалась воплем.
«Джинни!»
Увидев дочь, миссис Уизли, сидевшая в слезах перед камином, вскочила. За ней мистер Уизли, и оба бросились к дочери. Но Гарри смотрел не на них. У камина стоял, улыбаясь, профессор Дамблдор. Рядом профессор МакГонагал. Она тяжело дышала и держалась за сердце. Прошуршав крыльями возле уха Гарри, Феникс опустился на плечо Дамблдора, а Рон с Гарри по очереди очутились в крепких объятиях миссис Уизли.
— Вы спасли ее! Спасли! Как вы это сумели?
— Нам всем очень бы хотелось это узнать,
— произнесла профессор МакГонагал, утратившим обычную твердость голосом. Миссис Уизли выпустила Гарри, и тот, мгновение поколебавшись, подошел к столу и выложил волшебную шляпу, меч, украшенный рубинами, и жалкие остатки дневника Реддла. А потом он заговорил. Около четверти часа, в полное восхищение тишине, он рассказывал о том, как услышал бесплотный голос, и Гермиона одна поняла, что это голос Василиска, ползавшего по трубам внутри толстых стен замка, как они с Роном пошли за пауками в лес, и Арагог поведал им, где умерла последняя жертва Василиска, как они догадались, что Плакса Миртл и есть эта жертва, и что вход в тайную комнату не где-нибудь, а в ее туалете. Гарри замолчал, чтобы перевести дух.
— Замечательно. Итак, вы отыскали вход, нарушив, не премену добавить, вопиющим образом сотню школьных правил. Но как же вы оттуда выбрались живыми, Поттер?
МакГонагал сгорала от любопытства. Гарри, слегка охрипший, перешел было к тому, как вовремя подоспел Фоукс, как волшебная шляпа вооружила его мечом, и вдруг запнулся. Он старался избегать упоминаний о дневнике Реддла, поглядывая на Джинни. Она стояла в двух шагах, прижавшись к матери, и слезы безостановочно бежали по ее щекам. «А вдруг ее правда исключат?» — подумал Гарри в смятении. «Дневник Реддла замолк навсегда». Поди-ка теперь докажи, что это он своей магической властью заставлял ее совершать то страшное, что творилось в замке. В поисках поддержки Гарри взглянул на Дамблдора. Тот едва заметно улыбнулся, и огонь камина блеснул в стеклах его очков-половинок.
— Я вот что хотел бы узнать. Как лорд Волан-де-Морт изловчился околдовать Джинни?
— тихо спросил директор.
Ведь он, по моим источникам, укрылся сейчас в албанских лесах.
Горячая волна радости накатилась на Гарри, и у него отлегло от сердца.
— Что? — ошеломленно воскликнул мистер Уизли. — Вы знаете, кто околдовал Джинни? Но, Джинни, разве она не была во всем виноват дневник?
Гарри поднял его и показал Дамблдору.
Реддл его вел, когда ему было 16.
Дамблдор взял у Гарри дневник и принялся с любопытством рассматривать его, склонив длинный крючковатый нос над мокрыми прожженными страницами.
«Изумительно», — проговорил он негромко. «Да, Реддл был один из самых одаренных учеников Хогвартса».
Дамблдор повернулся к супругам Уизли, окончательно сбитым с толку.
«Очень немногим известно, что лорда Волан-де-Морта когда-то звали Том Реддл. Я учил его здесь 50 лет назад. Окончив школу, он исчез, скитался в дальних краях, якшаясь с самыми опасными колдунами и магами, и все глубже погружался в тайны черной магии. Он подверг себя такому количеству чудовищных превращений, что, когда вновь появился, уже под именем Волан-де-Морта, был совершенно неузнаваем. Не было ничего общего между зловещим темным лордом и умным, славным мальчуганом, который был когда-то старостой школы. «Но что могло с ним связывать нашу Джинни?» — воскликнул мистер Уизли.
«Его дневник!» — всхлипнула Джинни. «Я в нем писала, а он отвечал. Весь этот год!»
Мистер Уизли был потрясен. «Джинни, как ты могла? Что я тебе всегда говорил? Мало ли кто или что может прикинуться добрым и понимающим. Как можно идти на поводу у того, кого совсем не знаешь? Почему ты не показала дневник мне или маме? Такая подозрительная вещь. Ясно же, что она полна черной магии».
«Я этого не знала»,
— рыдала Джинни.
«Он был в одном из учебников, помнишь, который мама купила? Я подумала, кто-то вложил его в книгу и забыл».
«Мисс Уизли следует немедленно отправить в больничное крыло», —
нетерпящим возражения тоном вмешался Дамблдор.
«На ее долю выпало слишком тяжелое испытание. Ни о каком наказании и речи быть не может. Волшебники гораздо старше ее бывали обмануты Волан-де-Мортом».
Он широким шагом подошел к двери и открыл ее.
«Джинни нужен сон. И еще, пожалуй, кружка горячего шоколада. Мне это всегда прибавляет сил», —
добавил он и дружески подмигнул девочке.
«Мадам Помфри еще не спит. Она сейчас раздает сок мандрагоры. С уверенностью могу сказать, что жертвы Василиска придут в себя с минуты на минуту».
«Значит, Гермиона скоро будет в порядке?» — обрадовался Рон.
«Все худшее позади», — кивнул Дамблдор.
Миссис Уизли, поддерживая Джинни, повела ее из кабинета. Мистер Уизли, который никак не мог опомниться, побрел за ними.
«А знаете, Минерва», — улыбнулся профессор Дамблдор, — «пожалуй, эта история стоит хорошей пирушки. Можно попросить вас пойти поговорить с поварами?» «Можно», —
сухо кивнула профессор МакГонагал и уже у дверей спросила. «Полагаю, в мое отсутствие вы разберетесь с Поттером и Уизли, не правда ли?»
«Истинная правда», — заверил ее Дамблдор.
Она ушла, а Гарри с Роном опасливо посмотрели на Дамблдора. «Что значит разобраться с ними?» «Быть не может. Наверное, все-таки не наказание.
Помнится, я говорил, что придется исключить вас обоих из школы, если вы еще раз нарушите правила», — начал директор.
От ужаса Рон вытаращил глаза.
«Это лишний раз доказывает, что даже самые лучшие из нас иногда вынуждены брать свои слова обратно», — усмехнулся Дамблдор. «Вы оба получите особые награды за услуги школе и... дайте-ка подумать... да, по 200 баллов каждому для Гриффиндора».
Рон сделался ярко-розовый, как цветы Локонса на Валентинов день.
«Но почему-то еще один здесь присутствующий хранит слишком упорное молчание. А было бы интересно послушать о его участии в этом рискованном предприятии».
Дамблдор посмотрел на Локонса.
«К чему эта излишняя скромность, Златопуст?»
Гарри вздрогнул. Он успел начисто забыть о Локонсе. А тот стоял в углу комнаты, по-прежнему улыбаясь растерянной, чуть дурашливой улыбкой. Услыхав Дамблдора, он огляделся вокруг, силясь понять, к кому это обращаются
«Профессор Дамблдор», — поспешил вставить Гарри, — «произошел несчастный случай внизу, в тайной комнате. Профессор Локонс...»
«Я что, профессор?»
— осведомился Локонс с кротким удивлением.
«А вот тена! А я-то считал себя идиотом!»
«Он хотел наложить на нас заклятие забвения», — продолжил Рон. «А палочка возьми и стрельни в него самого!»
«Да...» — Дамблдор покачал головой, и его длинные серебряные усы задрожали. «Значит, поражен собственным оружием».
«Оружием?» — эхом отозвался Локонс. «У меня нет оружия. А вот у этого мальчика есть...»
Локонс указал на Гарри.
«Меч очень красивый. Он вам может его одолжить».
«Рон, пожалуйста, отведи профессора Локонса в больничное крыло», — обратился Дамблдор к Рону. «Мне еще нужно сказать Гарри несколько слов».
Локонс неуверенно поплелся к двери. Рон, выходя, оглянулся, бросил на директора с Гарри любопытный взгляд и, взяв Локонса за руку, вышел с ним в коридор. Пройдя через комнату к камину, Дамблдор опустился в одно из кресел.
«Садись, Гарри»,
— предложил он, и Гарри сел, испытывая необъяснимое волнение. Дамблдор разгладил усы.
«Прежде всего, я должен поблагодарить тебя».
Глаза его вновь блеснули.
«Там, внизу, ты проявил настоящую доблесть. Иначе Фоукс не прилетел бы к тебе».
Он провел рукой по перьям Феникса, который легонько хлопал крыльями, сидя на его колене. Гарри лишь неловко улыбнулся в ответ.
«Значит, ты встретился там с Томом Редлом», — произнес Дамблдор в раздумье. «Я полагаю, что ты-то и интересовал его больше всего».
Внезапно все то, что подспудно грызло Гарри, сбивчиво в беспорядке вырвалось наружу.
«Профессор, Редл сказал, что я похож на него. Странное сходство», — говорил он.
«Он так сказал?»
Дамблдор внимательно глядел на Гарри из-под густых седых бровей.
«А ты сам что об этом думаешь?»
«Думаю, что совсем не похож!»
— слишком громко выпалил Гарри.
«Я ведь учусь в Гриффиндоре!»
Он умолк. В душе у него вдруг зашевелилось сомнение.
«Профессор!» — через мгновение продолжал он. «Волшебная шляпа сказала, что лучше всего мне было бы в Слизерине. И многие думали, что наследник Слизерина — я! Ведь я могу говорить на змеином языке!»
«Ты говоришь на языке змей, Гарри», — ответил Дамблдор спокойно, — «потому что на нем говорит Волан-де-Морт, единственный оставшийся потомок Салазара Слизерина. Если не ошибаюсь, он нечаянно вложил в тебя толику своих сил в ту ночь, когда наградил этим шрамом. Уверен, сам он этого не хотел».
«Волан-де-Морт в меня вложил частицу самого себя?» — прошептал Гарри, как громом пораженный.
«Судя по всему».
«Значит, мое место в Слизерине?»
Гарри с отчаянием посмотрел в лицо Дамблдора.
«Волшебная шляпа почуяла во мне эту частицу и...»
«Определила в Гриффиндор», — успокаивающе договорил Дамблдор. «Видишь ли, Гарри, так вышло, что в тебе много качеств, которые столь высоко оценил Салазар Слизерин у своих любимых учеников. Находчивость, решительность, чего греха таить, пренебрежение к школьным правилам».
Тут усы директора вновь задрожали.
«И, наконец, редчайший дар — змеиный язык. Однако же, волшебная шляпа направила тебя в Гриффиндор. Знаешь почему? Подумай».
«Только потому, что я просил не посылать меня в Слизерин», — сокрушенно произнес Гарри.
«Верно».
Дамблдор опять улыбнулся.
«Именно в этом твое отличие от Тома Редла. Ведь человек — это не свойство характера, а сделанный им выбор».
Гарри неподвижно сидел на стуле, оглушенный услышанным.
«Если тебе нужны еще доказательства, что ты не случайный гость в Гриффиндоре, прочитай-ка, что здесь написано».
Дамблдор подошел к столу профессора МакГонагал, взял испачканный кровью серебряный меч и протянул его Гарри. Тот недоуменно перевернул его, меч в свете камина полыхнул рубинами и прочитал выгравированное под рукояткой имя
Годрик Гриффиндор. Знай, Гарри, вынуть меч из этой шляпы может только истинный гриффиндорец.
Минуту оба молчали.
— Что тебе сейчас нужно, Гарри?
— Дамблдор перешел на обычный тон.
— Это еда и отдых. Ступай-ка ты к себе, вымойся и за праздничный стол. А я сейчас напишу в Азкабан. Надо вызволять нашего лесничего. Заодно набросаю объявление в ежедневный пророк.
Выдвинув верхний ящик стола, Дамблдор достал пузырек чернил, ножичком заточил перо и прибавил.
И еще нам потребуется новый преподаватель защиты от темных искусств. Что-то они у нас не задерживаются.
Гарри встал, пошел к выходу и уже протянул руку, чтобы открыть дверь, как вдруг та распахнулась, да с такой яростью, что, ударившись, отскочила от стены.
На пороге стоял Люциус Малфой с перекошенным от бешенства лицом.
Чуть позади съежился весь обмотанный бинтами Добби.
«Добрый вечер, Люциус»,
— дружелюбно приветствовал его Дамблдор. Едва не сбив Гарри с ног, Малфой подскочил к столу. Добби юркнул за ним с подобострастным ужасом на лице и, согнувшись в три погибели, засеменил следом.
«Так значит, вы вернулись?»
— холодные глаза Малфоя впились в Дамблдора.
«Попечительский совет отстранил вас, но вы, как я вижу, пренебрегли мнением совета». Сочли для себя возможным вернуться в Хогвартс.
«Спешу известить вас, Люциус».
Дамблдор спокойно, чуть улыбаясь, смотрел на непрошенного гостя.
«Ко мне обратились 11 членов попечительского совета. Ну, все, кроме вас. Разговор был нелегкий и откровенный. Узнав, что очередная жертва — дочь Артура Уизли, совет попросил меня без промедления вернуться». Похоже, пришли к общему мнению, что при нынешних обстоятельствах лучшего директора школы, чем я, не сыщешь. И вот что странно. Некоторые члены совета намекают на то, что их согласие на мою отставку было вырвано под угрозой заклятия, которому могут подвергнуться их семьи.
Мистер Малфой, и без того всегда бледный, сделался еще бледнее. Глаза его превратились в щелки.
«Ну и что? Вы уже прекратили нападение?» — спросил он с издевкой. «Преступник пойман?»
«Да»,
— все так же улыбался Дамблдор.
«И кто же он?»
«Все тот же злодей, темный лорд. Только в этот раз он действовал через другого человека, с помощью вот этого дневника».
Испытующий, глядя на мистера Малфоя, Дамблдор протянул ему черную книжицу с большой дырой в середине. Гарри же все это время наблюдал за домовиком. Увидев дневник, Добби вдруг повел себя весьма странно. Выпучил огромные зеленые глаза, указал Гарри взглядом на дневник, затем на мистера Малфоя и стал бить себя кулаками по голове.
«Ясно...»
Нараспев проговорил мистер Малфой, не замечая ужимок Добби.
«Умный план».
Дамблдор внимательно глядел в глаза Малфою. Голос его оставался таким же ровным.
«Если бы Гарри...»
Малфой бросил на мальчика быстрый пронзительный взгляд.
«И его друг Рон...»
Продолжал директор.
«Не нашли эту книжицу. Даже я считал бы виновной во всем Джинни Уизли». И никто никогда бы не доказал, что она поступала так, не по своей воле.
Мистер Малфой молчал. Его лицо превратилось в маску.
«А теперь вообразите», — говорил Дамблдор, — «каковы были бы последствия? Уизли — одна из самых известных чистокровных семей в мире волшебников. Артур Уизли — один из авторов закона о защите маглов, а его дочь убивает полукровок. Подумать только, что стало бы с ним и с его законом. Большая удача, что дневник был найден, прочтен, а записи в нем потом исчезли». «Да, большая удача», — с трудом выдавил из себя Малфой.
А за спиной у него Добби, как заведенный, глянет на дневник, на хозяина и колотит себя кулаками по голове. И тут до Гарри дошло. Он, понимающе кивнул, Добби попятился в угол и, сменив вид самобичевания, стал выкручивать себе уши.
«Мистер Малфой», — Гарри поближе подошел к нему, — «а не знаете ли вы, как к Джинни попал этот дневник?»
«Откуда мне знать, где эта паршивка его взяла?»
Но Гарри уже ничего не могло сегодня смутить. «Да ведь это вы ей его подсунули в магазине Флориша Блотс. Я помню, вы тогда взяли у нее из котла учебник по трансфигурации, а потом положили обратно. Потому-то дневник в этом учебнике и оказался. Что, будете спорить?»
Бледные пальцы Малфоя сжались и разжались. «Попробуй, докажи это», — прошипел он.
«Разумеется, этого никто доказать не может», — кивнул Дамблдор, улыбнувшись Гарри. «Тем более теперь, когда Том Реддл исчез со страниц дневника. И все же, Люциус, позвольте предупредить вас. Не раздавайте налево-направо вещей Волан-де-Морта. Если хоть одна попадет еще в чьи-нибудь невинные руки, не сомневаюсь, Артур Уизли сможет доказать, что это ваши проделки».
Люциус Малфой на секунду замер, и Гарри увидел, как у него дернулась правая рука. Хотел, видно, прибегнуть к волшебной палочке, но, оценив обстановку, повернулся к домовику. «Идем, Добби!» Он рывком открыл дверь, домовик послушно побежал за ним, и хозяин пинком вышвырнул его из кабинета. Добби взвизгнул от боли и визжал до конца коридора. Гарри нахмурил лоб. «Как же все-таки помочь бедняге?» И его осенило.
«Профессор Дамблдор», — торопясь заговорил он, — «можно вернуть дневник мистеру Малфою? Пожалуйста!»
«Конечно, Гарри», — невозмутимо ответил Дамблдор.
«Не забудь только про банкет».
Гарри схватил дневник и стремглав выскочил из кабинета. За углом еще слышались затихающие вопли Добби. Боясь, вдруг план не сработает, Гарри поспешно сдернул с ноги ботинок, стащил мокрый грязный носок, сунул в него дневник и бросился вдогонку по безлюдному коридору. Нагнал он их на площадке лестницы и, запыхавшись, остановился.
«Мистер Малфой, возьмите это обратно»,
— сказал он и сунул носок в руку Малфоя.
«Что тут еще?»
Малфой содрал носок с дневника, швырнул в сторону и перевел взбешенный взгляд на Гарри.
«Ты так же плохо кончишь, как твои родители. И в самое ближайшее время...»
Тон его был тих и зловещ.
«Они тоже были глупцы, совали нос не в свои дела. Пошли, Добби. Я кому сказал, пошли!»
Но Добби стоял как вкопанный. Он сжимал в руке пойманный на лету грязный липкий носок и смотрел на него, как на бесценное сокровище.
«Хозяин дал Добби носок!»
— произнес он в изумлении.
«Хозяин дал его Добби!»
«Что такое?» — фыркнул мистер Малфой. «Что ты там лопочешь?»
«Добби получил носок!»
— пролепетал домовик, не веря своему счастью.
«Хозяин бросил, Добби поймал, и Добби... Добби свободен!»
Мистер Малфой, окаменев, уставился на эльфа, затем ринулся к Гарри.
«Ты отнял у меня слугу, мальчишка!»
Но Добби крикнул ему.
«Ты теперь не можешь причинить вреда Гарри Поттеру!»
Что-то загрохотало, и мистера Малфоя отшвырнуло назад. Он полетел вниз по ступенькам, отсчитывая по три за раз, и упал бесформенной кучей площадкой ниже. Побагровев от гнева, вскочил и выхватил из кармана волшебную палочку. Но Добби погрозил ему длинным тонким пальцем.
«Сейчас же уходи!» — велел он. «Ты не тронешь Гарри Поттера! Ты сейчас же уйдешь!»
И Люциус Малфой подчинился. Метнув последний горящий ненавистью взгляд на обоих, закутался в мантию и вышел с площадки в коридор.
«Гарри Поттер освободил Добби!» —
пронзительно завопил эльф, зачарованно глядя на Гарри. Его круглые глазищи сияли в лунном свете, лившемся из ближайшего окна.
«Гарри Поттер освободил Добби!»
«Большего я не мог для тебя сделать», — улыбнулся Гарри. «Но ты мне, Добби, пообещай, никогда впредь не спасать мою жизнь!»
Уродливое землистое лицо домовика расплылось в широкой во весь рот улыбке. Гарри смотрел, как он трясущимися руками натягивает его носок, и вдруг кое-что вспомнил.
«У меня есть один вопрос. Ты мне тогда сказал, что грозящая мне опасность не связана с тем, кого нельзя называть, помнишь? Ну, а что вышло?»
«Так это же был ключ, сэр!»
— ответил Добби, еще больше округлив глаза, как будто речь шла о самых очевидных вещах.
«Добби вам намекнул! Ведь раньше-то темного лорда спокойно называли по имени. Это уж потом, когда он придумал себе новое имя, стало нельзя, понятно?»
«Понятно», — не очень уверенно согласился Гарри. «Ну ладно, я, пожалуй, пойду. Там внизу празднуют, да и Гермиона вот-вот очнется». Добби обхватил Гарри тонкими ручками и крепко обнял.
«Гарри Поттер еще более велик, чем думал Добби!»
— воскликнул он с рыданием.
«Прощай, Гарри Поттер!»
И с громовым треском, похожим на прощальный залп салюта, Добби исчез.